«Мне очень неприятно причинять вам столько беспокойства, полковник», — начал он с веселой церемонностью нового света. «Но не злоупотреблю ли я вашим гостеприимством, если вечером ко мне зайдет сюда по делу один мой старый приятель? Впрочем, вы, наверное, слышали о нем. Это Флориан, знаменитый французский акробат и комик. Я с ним познакомился много лет назад, на Дальнем Западе. Он по рождению канадец. А теперь у него ко мне какое-то дело, хотя, убей, не знаю какое». «Полноте, полноте, дорогой мой», — любезно ответил полковник. «Вы можете приглашать кого угодно. К тому же он, без сомнения, будет как раз кстати. Он выможет себе лицо сажей, если вы это имеете в виду», — смеясь воскликнул Блаунт. «И всем наставит фонари под глазами. Я лично не возражаю. Я человек простой и люблю веселую старую пантомиму, в которой герой садится на свой цилиндр. Только не на мой, пожалуйста», — с достоинством произнес сэр Леопольд Фишер. «Ну, ладно, ладно», — весело вступился Круг. «Не будем ссориться. Человек на цилиндре — это еще не самая низкопробная шутка». Неприязнь к молодому человеку в красном галстуке, вызванная его грабительскими убеждениями и его очевидным ухаживанием за хорошенькой крестницей Фишера, побудила последнего заметить саркастически повелительным тоном: «Не сомневаюсь, что вам известны и более грубые шутки. Не приведете ли вы нам в пример хоть одну?» «Извольте, цилиндр на человеке», — отвечал социалист. «Но-но-но!» — воскликнул канадец с благодушием истинного варвара. «Не надо портить праздник. Давайте-ка повеселим сегодня общество. Не будем мазать лица сажей и садиться на шляпы, если вам это не по душе. Но придумаем что-нибудь в том же роде. Почему бы нам не разыграть настоящую старую английскую пантомиму? С клоуном, Коломбиной и всем прочим. Я видел такое представление перед отъездом из Англии, когда мне было лет 12, и у меня осталось о нем воспоминание яркое, как костер. А когда я в прошлом году вернулся, оказалось, что пантомим больше не играют. Ставят одни только плаксивые волшебные сказки. Я хочу видеть хорошую потасовку, раскаленную кочергу, полисмена, которого разделывают на котлеты, а мне преподносят принцесс, разглагольствующих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду. Синяя борода — это по мне, да и тот нравится мне больше всего в виде панталоны. Я всей душой поддерживаю предложение разделать полисмена на котлеты, — сказал Джон Круг. Это гораздо более удачное определение социализма, чем то, которое здесь недавно приводилось. Но спектакль — дело, конечно, слишком сложное. — Да что вы! — с увлечением закричал на него мистер Блаунт. — Устроить Арлекинадо нет ничего проще. «Во-первых, можно нести любую отсебятину, а во-вторых, на реквизиты декорации сгодится всякая домашняя утварь, столы, вешалки, бельевые корзины и так далее». «Да, это верно». Круг оживился и стал расхаживать по комнате. «Только вот боюсь, что мне не удастся раздобыть полицейский мундир. Давно уж не убивал я полисмена». Блаунт на мгновение задумался и вдруг хлопнул себя по ляжке. «Достанем!» — воскликнул он. «Тут в письме есть телефон Флориана, а он знает всех костюмеров в Лондоне. Я позвоню ему и велю захватить с собой костюм полисмена». И он кинулся к телефону. Ах, как чудесно, крестный! Руби была готова заплясать от радости. «Я буду Коломбиной, а вы — панталоны». Миллионер выпрямился и замер в величественной позе языческого божества. «Я полагаю, моя милая», — сухо проговорил он, — «что вам лучше поискать кого-нибудь другого для роли Панталоне». «Я могу быть Панталоне, если хочешь». В первый и последний раз вмешался в разговор полковник Адамс, вынув изо рта сигару. «Вам за это нужно памятник поставить», — воскликнул канадец с сияющим лицом, вернувшийся от телефона. «Ну вот, значит, все устроено. Мистер Крук будет клоуном. Он журналист и, следовательно, знает все устаревшие шутки. Я могу быть Орликином. Для этого нужны только длинные ноги и умение прыгать. Мой друг Флориан сказал мне сейчас, что достанет по дороге костюм полисмена и переоденется. Представление можно устроить здесь, в этом холле, а публику мы посадим на ступеньки лестницы. Входные двери будут задником. Если их закрыть, у нас получится внутренность английского дома. А открыть — освещенный луною сад. Ей-богу, все устраивается точно по волшебству». И, выхватив из кармана кусок мела, унесенного из бильярдной, он провел на полу черту, отделив воображаемую сцену. Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление, остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое возникает, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность, хотя не все, вероятно, догадались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, затея становилась все безумнее при всей буржуазной благонравности ее происхождения. Коломбина была очаровательна в своей широкой торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоун и Панталоне набелили себе лица мукой, добытой у повара, и накрасили щеки румянами, тоже позаимствованными у кого-то из домашних. Пожелавшего, как и подобает истинному благодетелю-христианину, остаться неизвестным. Орликина, уже нарядившегося в костюм из серебряной бумаги, извлеченной из сигарных ящиков, с большим трудом удалось остановить в тот момент, когда он собирался разбить старинную хрустальную люстру, чтобы украситься ее сверкающими подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, украшавшие когда-то на маскараде костюм бубновой дамы. Кстати сказать, ее дядюшка Джеймс Блаунд до того разошелся, что с ним никакого сладу не было. Он вел себя как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и к тому же изобрел какой-то способ шевелить ее ушами. Блаунд сделал также попытку прицепить ослиный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера, но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно. «Дядя Джеймс слишком уж развеселился», — сказала Руби, с серьезным видом вешая к руку на шею гирлянду сосисок. «Что это он?» «Он Орликин, а вы Коломбина», — ответил Крук. — Ну, а я только клоун, который повторяет устарелые шутки. — Лучше бы вы были Орликином, — сказала она, и сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее. Хотя отцу Брауну, успевшему уже вызвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца, было отлично известно все происходившее за кулисами, он, тем не менее, присоединился к зрителям и уселся среди них с выражением торжественного оживления на лице, словно ребенок, впервые попавший в театр. Зрителей было немного — родственники, кое-кто из соседей и слуги. Сэр Леопольд занял лучшее место, и его массивная фигура почти совсем загородила сцену от маленького священника, сидевшего позади него. Но много ли при этом потерял священник, театральная критика не знает. Пантомима являла собой нечто совершенно хаотическое, но все-таки она была не лишена известной прелести. Ее оживляла и пронизывала искрометная импровизация клоуна Крука. В обычных условиях Крук был просто умным человеком, но в тот вечер он чувствовал себя всесведущим и всемогущим. Неразумное чувство, мудрое чувство, которое приходит к молодому человеку, когда он на какой-то миг уловит на некоем лице некое выражение. Считалось, что он исполняет роль клоуна. На самом деле он был еще автором, насколько тут вообще мог быть автор, суфлером, декоратором, рабочим сцены и в довершении всего оркестром. Во время коротких перерывов в этом безумном представлении он в своих клоунских доспехах кидался к роялю и барабанил на нем отрывки из популярных песенок, настолько же неуместных, насколько и подходящих к случаю. Кульминационным пунктом спектакля, а также и всех событий, было мгновение, когда двери на заднем плане сцены вдруг распахнулись, и зрителям открылся сад, залитый лунным светом, на фоне которого отчетливо вырисовывалась фигура знаменитого Флориана. Клоун забарабанил хор полицейских из оперетты «Пираты из Пензанса», но звуки рояля потонули в оглушительной овации. Великий комик удивительно точно и почти совсем естественно воспроизводил жесты и осанку полисмена. Арлекин подпрыгнул к нему и ударил его по каске. Пианист заиграл, где-то раздобыл такую шляпу, а он только озирался вокруг с потрясающим мастерством, изображая изумление. Арлекин подпрыгнул еще и опять ударил его. А пианист сыграл несколько тактов из песенки, а затем еще разок. Потом Арлекин бросился прямо в объятия полисмена и под грохот аплодисментов повалил его на пол. Тогда-то французский комик и показал свой знаменитый номер «Мертвец на полу», память о котором и по сей день живет в окрестностях Путни. Невозможно было поверить, что это живой человек. Здоровяк Арлекин раскачивал его, как мешок, из стороны в сторону, подбрасывал и крутил, как резиновую дубинку, и все это под уморительные звуки дурацких песенок в исполнении Крука. Когда Арлекин с натугой оторвал от пола тело комика-констебля, шут за роялем заиграл «Я восстал ото сна, мне снилось, а ты...» Когда он взвалил его себе на спину, послышалось «с котомкой за плечами». А когда, наконец, Арлекин с весьма убедительным стуком опустил свою ношу на пол, пианист вне себя от восторга заиграл бойкий мотивчик на такие, как полагают по сей день, слова: «Письмо я милой написал и бросил по дороге». Приблизительно в то же время, в момент, когда безумство на импровизированной сцене достигло апогея, отец Браун совсем перестал видеть актеров, ибо прямо перед ним почтенный магнат из Сити встал во весь рост и принялся ошалело шарить у себя по карманам. Потом он в волнении уселся, все еще роясь в карманах. Потом опять встал и вознамерился было перешагнуть через рампу на сцене, однако ограничился тем, что бросил свирепый взгляд на клоуна за роялем и, не говоря ни слова, пулей вылетел из зала. В течение нескольких последующих минут священник имел полную возможность следить за дикой, но не лишенной известного изящества пляской любителя Арлекина над артистически бесчувственным телом его врага. С подлинным, хотя и грубоватым искусством, Арлекин танцевал теперь в распахнутых дверях. Потом стал уходить все дальше и дальше вглубь сада, наполненного тишиной и лунным светом. Его наскоро склеенное из бумаги одеяние, слишком уж сверкающее в огнях рампы, становилось волшебно-серебристым по мере того, как он удалялся, танцуя в лунном сиянии. Зрители с громом аплодисментов повскакали с мест и бросились к сцене. Но в этот момент отец Браун почувствовал, что кто-то тронул его за рукав и шепотом попросил пройти в кабинет полковника. Он последовал за слугой со все возрастающим чувством беспокойства, которое отнюдь не уменьшилось при виде торжественно-комической сцены, представившейся ему, когда он вошел в кабинет. Полковник Адамс, все еще наряженный в костюм панталона, сидел, понуро кивая рогом китового уса, и в старых его глазах была печаль, которая могла бы отрезвить вакханалию. Опершись о камин и тяжело дыша, стоял сэр Леопольд Фишер. Вид у него был перепуганный и важный. «Произошла очень неприятная история, отец Браун», — сказал Адамс. «Дело в том, что бриллианты, которые мы сегодня видели, исчезли у моего друга из заднего кармана. А так как я, — продолжил отец Браун, простодушно улыбнувшись, — сидел позади него, ничего подобного, — с нажимом сказал полковник Адамс, в упор глядя на Фишера, из чего можно было заключить, что нечто подобное уже было высказано. «Я только прошу вас, как джентльмена, оказать нам помощь. То есть вывернуть свои карманы», — закончил отец Браун и поспешил это сделать, вытащив на свет Божий 7 шиллингов 6 пенсов, обратный билет в Лондон, маленькое серебряное распятие, маленький требник и плитку шоколада. Полковник некоторое время молча глядел на него, а затем сказал: «Признаться, содержимое вашей головы интересует меня гораздо больше, чем содержимое ваших карманов. Ведь моя дочь — ваша воспитанница. Так вот, в последнее время она...» — он не договорил. «В последнее время!» — выкрикнул почтенный Фишер. Она открыла двери отцовского дома к головорезу-социалисту. И этот малый открыто заявляет, что всегда готов обокрасть богатого человека. Вот к чему это привело. Перед вами богатый человек, которого обокрали. Если вас интересует содержимое моей головы, то я могу вас с ним познакомить, — бесстрастно сказал отец Браун. Чего оно стоит, судите сами. Вот что я нахожу в этом старейшем из моих карманов. Люди, намеревающиеся украсть бриллианты, не провозглашают социалистических идей. Скорее уж, — добавил он кротко, — они станут осуждать социализм.